с Македонией, которую англичане сыграли дома. А в остальном, по-моему, команды приблизительно были равны по результатам, я имею в виду. На мой взгляд, несмотря на свою силу, англичане все-таки отнеслись к розыгрышу в группе слишком снисходительно, слишком, так сказать, с высоты, за что и были наказаны.
Юрий Александрович, все-таки роль тренеров, наверное, очень высока в успехе или неуспехе каждой команды. Как вы оцениваете роль Гуса Хиддинка, роль Славина Билича и роль Стива Макларена в неуспехе сборной Англии?
Что касается Билича, то просто надо снять шляпу перед ним, потому что команда действительно выглядела очень здорово. И, по-моему, это возрождение той сборной Хорватии, которая была в 98-м году. Команда очень техничная, и даже на фоне англичан они выглядели как бразильцы. Просто великолепная работа. И я думаю, что вот эта победа в Англии, она и, собственно, подвела черту под работой Билича и показала, что команда очень прилично готова к чемпионату Европы и будет одним из фаворитов на этом чемпионате. Что касается Макларена, то, конечно, он наделал очень много ошибок. И самая главная его ошибка, что, по-моему, все-таки в процессе игры он не руководил тем, что происходило на поле. Это было видно в игре Англии против России, когда вдруг после пенальти английская защита занервничала. Да, собственно, и занервничала после начала второго тайма, и надо было что-то делать. Он не внес ничего в игру, а, собственно говоря, замены сделал при счете 2-1, когда уже было все ясно, что они проиграли. И то же самое было в игре с Хорватией, когда англичане догнали после того, как проигрывали 2-0, догнали в счете, счет стал 2-2. Конечно, просилась замена Лэмпарда на кого-то из опорных центральных полузащитников для того, чтобы этот счет удержать. Он вовремя это не сделал и тоже проиграл игру, я считаю, что это его ошибка. Что касается Гуса Хиддинга, колоссальное везение у этого человека, и вот это то, что он верит в команду, передалось и ребятам. Но пока что говорить о том, что какие-то перемены наступили, большие перемены в игре сборной России, я бы не сказал, очень много недоработок. Есть начало, конечно, он отлично понимает, что та скорость, на которой сборная России играет, не годится сегодня, чтобы в Европе что-то выиграть. Но мне кажется, что пока что еще только находится на полдороге, то есть он сумел убедить всех, что эта скорость не годится, но новую пока предложить не может. Потому что как только команда начинает играть быстрее, то у нее явно видно, что теряется мысль. Но уже можно поздравить с тем, что команда вошла дальше в Европу.
Неужели никаких перемен нету? По-моему, все-таки при Гусе Хиддинке появилась какая-то ясность, какая-то концепция игры. Или это только кажется?
Это, скорее всего, произошло от того, что мы отлично поняли, что с медленными игроками в середине поля, наверное, дальше прогресса не будет. И мы убрали этих игроков. Убрали Лоськова, убрали Радимова и убрали Титова. Титова, который очень прилично выглядел в чемпионате страны и тащил «Спартак», особенно первый круг. Вот здесь я думаю, что мы несколько поспешили, потому что именно убрав Титова, мы убрали мысль, убрали последний пас, который сам Хиддинк говорит, что не хватало явно в последних играх последнего паса. А вот скорость, которая бы доминировала, заменила бы этот последний пас, собственно говоря, пока что она не появилась у сборной. Хотя временами было, но надо сказать, что не повезло, потому что быстрые игроки тоже не играли, сломались. Я имею в виду и Быстрова, который давал команде скорость, и Торбинский не всегда играл сразу в основном составе. Может быть, поэтому. Но говорить о том, что концепция уже поменялась в сборной рано. Рано почему? Потому что очень много игроков играют не на своих позициях. Я имею в виду и Анюкова, и Семшова, и Жиркова, и в какой-то мере Аршавина. И вот когда он полностью найдет им правильное использование, правильные позиции, вот тогда, наверное, команда будет играть побыстрее, и тогда можно будет говорить о том, что что-то поменялось в команде.
Юрий Александрович, а в чем принципиальная разница, допустим, действий того же Жиркова и Анюкова от их роли в клубе? Если я понимаю правильно, они играют на своих флангах, и, в общем, объем работы примерно тот же.
Дело в том, что принципиально другая позиция. У Анюкова не спрашивают за игру в обороне, а больше спрашивают за игру в атаке. А в атаке, как видно, последний пас – это не его стезя. А Жирков, конечно, одного из самых одаренных наших игроков в атаке, да, который может обыгрывать в обе стороны, использовать на месте левого защитника, использовать, чтобы он догонял нападающих, которые забивают голы в наши ворота, как было в первом мяче с Израилем на выезде, то это, конечно, смешно и несерьезно. Мне кажется, что использование его, это просто... И непонятно, почему Жирков соглашается на такую работу. Это просто непонятно. Они заездили парня, и потихонечку талант этого парня теряется. Потому что если мы еще год назад говорили о том, что Жирков является одним из претендентов на звание лучшего крайнего игрока Европы даже, то сейчас, конечно, об этом говорить даже несерьезно, потому что он заметно потерялся.
Хотя неделю назад мы подробно говорили о российском футболе, в связи с выступлениями сборной страны возможны разные точки зрения. Вот теперь вы знаете и мнение Юрия Севидова, с которым беседовал Игорь Швейцер. А продолжение их разговора в ближайшем выпуске прессинга.